Имя полуночи. Калькутта, 29 мая 1932 года. Темнота, пришедшая с бурей, сгустилась задолго до наступления полуночи, медленно разворачивая над Калькуттой широкое свинцовое покрывало. Электричество, скопившееся в ее недрах, прорывалось ослепительными вспышками, и в их зареве грозовое небо становилось багровым, словно пропитанное кровью полотенце. В раскатах грома приближавшейся грозы, казалось, на небе появился гигантский паук из света, который плел свою паутину над городом. Тем временем сильный ветер, подувший с севера, смел туманную завесу над Хугли, обнажив в ночи остов заброшенного железного моста. Очертания Джиттерс-Гейт выступали среди стремительно проносившихся клочьев тумана. В шпиль на главном куполе станции ударила молния и, разветвившись, обвела сверкающий плющом сплетение арок и стальных балок до самого основания. Пятеро ребят остановились у подножья моста. Только Бен и Рошан осмелились сделать несколько шагов в направлении станции. Рельсы указывали прямую дорогу, окаймленную двумя серебристыми линиями, исчезавшими в черном зеве вокзала. Луна спряталась за плотными облаками, и на город как будто лег бархатный отсвет далекой синей свечи. Бен предусмотрительно оглядел мост, выискивая разломы и трещины, сквозь которые они могли легко провалиться в воды ночной реки, но увидеть ничего не удалось, кроме натянутых струн рельсов, которые поблескивали среди сорняков и обломков. С противоположного берега реки ветер доносил приглушенный шум. Бен покосился на Рошана, который как заворожённый смотрел на темные клыки вокзала. Приблизившись к рельсам, Рошан наклонился, не сводя глаз с Джиттерс-Гейт. Мальчик приложил ладонь к поверхности одного из рельсов и резко отдернул руку, словно его ударило током. «Они вибрируют», — испуганно сказал он. «Как будто едет поезд». Бен подошел к другу и тоже потрогал металлическую стрелу. Рошан наблюдал за ним с тревогой. «Рельсы вибрируют потому, что река бьется о стойке моста», — успокоил Бен друга. «Нет никакого поезда». Сет и Майкл присоединились к ним. Ян присел на корточки, чтобы завязать шнурки на ботинках двойным узлом. Ритуал, который он соблюдал в ситуациях, когда нервы его сплетались в стальной клубок. Вскинув голову, Ян застенчиво улыбнулся, не выдавая свой страх. Хотя Бен не сомневался, что Ян боится, как все остальные, и он сам в том числе.
«Сегодня ночью я бы завязал тройной узел», — пошутил Сет.
Бен улыбнулся, и действующие члены общества Чоубар обменялись красноречивыми выжидательными взглядами. Спустя миг вся компания последовала примеру Йена и принялась укреплять узлы на шнурках, заговаривая талисман, который верно служил их другу в критические минуты. Наконец, соблюдая осторожность, ребята гуськом с Беном во главе и Рошаном в арьергарде ступили на мост. Бен, по совету Сета, старался шагать как можно ближе к рельсу, где настил моста сохранился лучше всего. Днем не составляло труда обходить прогнившие деревяшки и вовремя замечать участки, не выдержавшие напора времени и повисшие, образуя своеобразный трамплин для прыжков в реку. Но в полночь, под небом, затянутым грозовыми тучами, этот путь был подобен путешествию по темному лесу, полному ловушек, когда необходимо тщательно выверять каждый шаг и ощупывать дорогу. Мальчики прошли не больше 50 метров, четверть пути, когда Бен внезапно замер и поднял руку, давая знак остановиться. Его спутники смотрели вперед, ничего не понимая. Мгновение они молча стояли, не двигаясь, и чувствуя, как балки моста плавно раскачиваются и пружинят под напором реки, с грохотом катившей волны у них под ногами.
«Что случилось?» — спросил Рошан в конце шеренги. «Почему стоим?»
Бен указал на Джиттерс-Гейт, и все увидели две лавины огня, которые неслись на них по рельсам на огромной скорости.
«В сторону!» — крикнул Бен.
Ребята бросились на землю, и две огненные стены распороли воздух рядом с ними, как будто кто-то пустил в ход два газовых резака. Движение огненной лавины создавало эффект сильной тяги. Поток воздуха засасывал и тащил за собой куски обшивки моста и разбрасывал тлеющие угли по всей его поверхности.
«Все целы?» —
— спросил Йен, поднимаясь. От его одежды шел пар, местами она дымилась. Друзья беззвучно кивнули.
«Давайте воспользуемся моментом и перейдем мост, пока не погасло пламя», — предложил Бен.
«Бен, похоже, под мостом что-то происходит», — сказал Майкл. Остальные ребята поперхнулись. Странный звук шел снизу, словно кто-то стучал по металлическому листу. Бен тотчас представил, как стальные лапы царапают железную плиту.
«Тем более, не стоит тут торчать и дожидаться неприятностей», — заявил мальчик. «Быстрее!»
Члены общества Чоубар ускорили шаг и последовали за Беном, растянувшись неровной цепочкой. Они дошли до конца моста, ни на секунду не задерживаясь, даже чтобы оглянуться. Очутившись вновь на твердой земле, в нескольких метрах от главного входа станции, Бен повернулся и просигналил друзьям, чтобы они отошли подальше от металлических опор моста.
«Что это было?» —
спросил Йен у него за спиной. Бен пожал плечами.
«Смотрите!» — закричал Сет. «В середине моста!»
Все устремили взгляды в указанном направлении. Рельсы приобрели красноватый оттенок, испуская яркое свечение, и слегка задымились. Через несколько секунд они стали выгибаться. Вся конструкция оплывала, крупные потеки расплавленного металла падали в реку, взрываясь в момент соприкосновения с холодной водой. Ребята в оцепенении наблюдали за феерическим зрелищем. Стальная конструкция длиной в 200 метров плавилась у них на глазах, как кусок масла на раскаленной сковородке. Янтарное свечение жидкого металла проникало в толщу воды и ложилось крупными бликами на лица пятерых друзей. Наконец, раскаленный добела металл потускнел, и оба конца моста согнулись над рекой, подобно ветвям стальной плакучей ивы, застыв над водой, словно любуясь собственным отражением. Яростное шипение раскаленного металла в холодных волнах постепенно стихло. И тогда мальчики услышали, как надрывается за спиной старая сирена Джиттерскейт, впервые за 16 лет огласившая ревом ночь Калькутты. Без лишних слов ребята повернулись и пересекли границу фантастической сцены, где должна была состояться решающая партия игры, в которой они намеревались принять участие. Изабель открыла глаза, услышав тревожный вой сирены, прокатившийся по туннелям, как предупреждение о воздушном налете. Руки и ноги девочки были крепко привязаны к длинным проржавевшим металлическим штангам. Было темно, лишь несколько слабых лучей пробивались сквозь вентиляционную решетку у нее над головой. Эхо сирены потихоньку смолкло. Вдруг Изабель услышала шаркающий звук, приближавшийся к отверстию люка. Она посмотрела на освещенную решетку и заметила, что прямоугольник света потемнел. Люк открылся. Изабель зажмурилась и затаила дыхание. Оковы на ее руках и ногах с лязгом упали, и девочка почувствовала, как рука с длинными пальцами ухватила ее за шиворот и одним махом вытащила через отверстие люка. Изабель не смогла сдержать крик ужаса. Ее похититель бросил ее на пол туннеля, как тряпичную куклу. Она открыла глаза и увидела высокий черный силуэт, фигуру без лица, неподвижно застывшую перед ней.
«Кое-кто пришел за тобой», — пробормотал невидимка. «Не будем заставлять их ждать».
На миг на невидимом лице полыхнули огнем глаза, спички, загоревшиеся в темноте. Неизвестный схватил Изабель за руку и потащил по туннелю. После мучительного путешествия, показавшегося Изабель очень долгим, она различила призрачные очертания поезда, притаившегося в сумерках. Она позволила дотащить себя до последнего вагона и не сопротивлялась, когда ее силой втолкнули внутрь, захлопнув за ней дверь. Изабель упала ничком на обугленный пол вагона. Живот пронзила резкая боль, она на что-то напоролась, получив глубокую рану длиной в несколько сантиметров. Девочка застонала. Ее обуял животный страх, когда она почувствовала прикосновение чужих рук. Кто-то схватил ее и попытался перевернуть. Она закричала, и перед ней возникло чумазое, измученное лицо, как ей показалось, мальчика, испугнув еще больше.
«Это я, Изабель», — прошептал Сирах. «Не бойся».
В Впервые в жизни Изабель не постеснялась открыто заплакать перед Сирахом, обнимая хилое костлявое тело своего друга. Мальчики остановились у башни часов с оплавленными стрелками, возвышавшейся на центральном перроне Джиттерс-Гейт. Вокруг простиралось безграничное царство теней и преломленного света, проходившего сквозь крышу из стекла и стали и позволяющего увидеть то, что еще осталось от самой великолепной станции в мире. Это было воплощение мечты, храм из металла, воздвигнутый Богу железной дороги. Обозревая бескрайнее пространство с того места, где они стояли, ребята с легкостью представляли, каким прекрасным был вокзал Джиттерс-Гейт до трагедии. Величественный сияющий купол опирался на невидимые арки, казалось, спускавшиеся с неба и перекрывавшие многочисленные ряды перронов, изогнутых дугой. Расположение платформ повторяло расходящиеся круги на воде, возникающие, если, например, бросить в пруд монетку. Повсюду стояли большие табло с расписанием движения поездов и великолепные павильоны из кованого металла с викторианскими рельефами. Роскошные лестницы были заключены в тубы из стекла и металла, которые поднимались на верхние уровни, образуя коридоры, парящие в воздухе. От прежнего великолепия осталось лишь жалкое подобие, закопченный и неполный образ. Вокзал будущего стал преддверием преисподней, которую сулили черные туннели. Ян заинтересовался стрелками часов и искореженными пламенем. Мальчик попытался представить масштабы пожара. К нему присоединился Сет. Оба избегали комментариев. «Нам необходимо разделиться на группы по двое, чтобы начать поиск. Территория огромная», — заметил Бен.
«Не думаю, что это хорошая мысль», — ответил Сет. Он все еще был под впечатлением от крушения моста.
«Даже если мы разделимся всего нас пятеро», — напомнил Йен. «Кто пойдет один?»
«Я», —
ответил Бен. Все посмотрели на него со смешанным чувством облегчения и тревоги.
«Мне по-прежнему не нравится эта идея», — упорствовал Сет.
«Бен прав», — вмешался Майкл. «Судя по тому, что мы видели до сих пор, не имеет решительно никакого значения, пятеро нас или пятьдесят».
«Как мало слов и как много в них всегда мужества», — добавил ремарку Рошан.
«Майкл, вы с Рошаном можете обыскать верхние уровни», — предложил Бен. «А Йен и Сет займутся нижним».
Никому и в голову не пришло спорить из-за распределения ролей. Оба задания казались малопривлекательными.
«А ты? Куда отправишься ты?» — спросил Йен, предчувствуя ответ.
«В туннель?»
«С одним условием», — высказался Сет, пытаясь призвать друга к здравому смыслу.
Бен кивнул.
«Без героизма и глупостей», — пояснил Сет. «Первый, кто увидит что-то необычное, останавливается, отмечает место и возвращается за остальными».
«Звучит разумно», — согласился Йен. Майкл и Рошан охотно поддержали предложение.
«Бен?» — потребовал ответа Йен.
«Хорошо», — пробормотал мальчик.
«Не слышим», — не отставал Сет.
«Обещаю», — сказал Бен. «Встречаемся на этом же месте через 30 минут».
«Да услышат тебя небеса», — покачал головой Сет.